Юрий Корчевский, сторожевой полк. Счастье помогает смелым. Вергилий, римский поэт, Энеида. Глава первая. Пировать — это, конечно, здорово. Отвлекает от насущных дел, но все пиры когда-нибудь дозаканчиваются и наступают будни. Встал рано, не спалось. Поднялся в свою комнату. Через окно проходил свет занимавшейся утренней зари, который окрасил стены в алый цвет. Неестественно, огромный диск солнца наполовину всплыл над горизонтом, подернутым легкой дымкой. День обещал быть погожим. Такие минуты на светило можно смотреть не мигая, открытыми глазами. Для глаз полезно, да и мысли в порядок приводит. Нравились мне эти недолгие мгновения утром. Они позволяли сосредоточиться на главном. Его не заслоняла второстепенная мишура. А поразмышлять мне было о чем. За несколько лет, что я в этом времени, в полной мере пришлось испытать превратности судьбы. Приходилось побывать в шкуре изгоя, преследуемого людьми князя Телепнева-Боленского. Тогда смерть в затылок дышала. Кто бы мог подумать... И это после того, как я спас московского князя от верной погибели. Давно ли то было? А вот теперь, милостью государя, сам князь. Вспомнилось предсказание книги судеб, найденной под развалинами дома князя Лосевского, убитого собственным сыном. Похоже, действительно, книга пророческая. Как там сказано? Будет за заслуги жалован княжеским званием, но недолго. Последнее слово меня озадачило. Кто, как прервет мое княжение? Однако в голову ничего стоящего так и не пришло. Поживем, увидим. Если случится, что княжение подхватит сын мой Василий. Титул-то наследственный. Солнце уверенно взбиралось по небосводу. Вдали послышался колокольный перезвон, разорвавший утреннюю тишину. Церковь в воскресенье собирала паству на заутренне. Дом уже проснулся, домочадцы и слуги включались в круговерть будничных хлопот. И меня ждали дела. Княжеские. Дворяне подчеркнуто почтительно обращались ко мне князь. Первое время льстило, иногда удивлялось непривычке. Даже оглядывался посмотреть, где тут князь. Потом привык, воспринимая как должное, что при виде с вологодскими боярами те первые шапки ломали да кланялись. А ведь они рядовые дворяне, бояре с рождения. Я начинал в ополчении по местным, еще неопытным воеводой, когда они уже сотни в сечь водили. Думаю, завидовали, но внешне это никак не проявлялось. Да бог с ним, с чинопочитанием. Не до того сейчас мне, закрутился в делах. И то сказать, то походы, то приключения, хозяйством и заняться некогда. Я несколько дней пропадал в отчине. Без хозяина на земле никак. Хоть и управляющие были толковы, что Андрей, что сын его, а все же и свой пригляд нужен. Да и деньги теперь потребуются немалые. Льготный год, на который государь освободил меня от налогов в казну, закончился. Занимаясь повседневными делами в Вологде и Смоленинове, я с жадностью ловил новости с порубежья. Мне было важно знать, как станут развиваться события после нашей победы под Великими Луками. Готовит ли Сигизмунд ответный удар, будет ли искать союзы с Крымом против России? Вопросы для меня не праздные. Если польский король пойдет войной, государь снова призовет меня в войско, и мне будет не до Смоленинова, и тем более не до подъема деревень в моем новом уделе под Коломной. Могу ли я расслабиться и продолжать многочисленные дела, прерванные войной? Конечно же, наш государь не станет ждать у моря погоды, а будет выстраивать отношения с соседями, искать союзников, исходя из своих державных интересов. Мне важно было как-то ориентироваться в большой политике, чтобы определиться, где приложить свои усилия в этом году, здесь или под Коломной. Раздумывая на досуге об этом, я старался вспомнить историю этого непростого периода. Великий князь Московский Василий Иоаннович продолжил дело отца, всеми силами стремился расширить свое влияние на земли, окружающей Москве, и распространить свою власть на Псков, Смоленск, Рязань, Казань, Астрахань. Историки назовут это собиранием земель в единое государство. Естественно, проходило объединение с помощью войск и немалой крови, таковы времена. А в войнах не обойтись без союзников. Отец Василий Иван III во главу угла ставил задачу ослабить Золотую Орду. Союзником и другом государя был тогда крымский хан Менгли-Гирей. Интересы Москвы и Таврида совпадали. Но вот позади поход русского войска и отрядов казанского хана Мухаммед Эмина в Дикое Поле, помощь Менгли-Гирею против ханов Орды. Орда разгромлена и распалась на осколки, небольшие ханства. Кому они достанутся? Теперь, когда могущество Орды увяло, недавний союзник, крымский хан, сам мечтает владеть Астраханью и Казанью и собрать земли правоверных и возродить царство Батыя под своей рукой. Такого Василий III допустить не мог. Значит, думал я, судьбу Поволжья и Прикаспийских земель решит сила оружия. И мне надо быть готовым к походу. Но когда? Прошла весна, наступило лето. Оставив на время дела, я отправился в Москву к Учицкому. То, что поведал мне Федор, удивило и насторожило меня одновременно. Оказывается, ныне мы и крымцы в друзьях. Хан Магмед-Гирей предложил Василию III союз против Литвы и направил отряды свои громить войско нашего врага, гетмана Константина Острожского, демонстрируя дружеское отношение к Москве. Глядя на побратима, я видел, и Федор такие отношения коробит. Он морщился, стараясь скрыть досаду, однако политика – дело особое. Еще Федор сказал, что Сигизмунд изумлен нападением хана, которого дотоле считал своим союзником. Теперь же хан с торжеством разбойника опустошал королевство. Наемники, немцы и богемские славяне после поражения под Опочкой с досадой покидали войско польского короля. Но по Литве толпами скитались беженцы из сожженных крымцами деревень. Я вернулся в Вологду. Вскоре сюда дошли новые вести. Русские полки вступили на земли княжества Литовского. Со дня на день я ждал вызова к наместнику Плещееву. Однако обошлось. Государь пошел воевать Литву с дружинами из ближних городов. Я продолжал дела в Вологде, снова отложив поездку на Оку. Так шло время в ожидании развязки. Меж тем Плещеев сообщил, что дружины смоленского князя Василия Шуйского, псковского князя Горбатого, стародубского князя Курбского дошли до самой Вильны. Другая рать московских воевод Василия Годунова, князя Елецкого, Засекина, штурмует Витебск и Полоцк. В походе на Литву третья рать под началом царевича Феодора. Дружины вологодских бояр пока не собирали, но все может быть. Я жил в ожидании вызова к наместнику, безвыездно. «Так кто же для нас Магмед-Гирей? Друг и союзник или хитрый противник?» – недоумевал я. Ослепленный успехами, Василий Иоаннович склонился к первому и заключил таки договор с кровожадным ханом. Дорого заплатит Русь за близорукость государя. Доказав Сигизмунду, что призрачный союз варваров хуже явной вражды, Магмед-Гирей тоже докажет и Василию. Но еще 2 года будет накапливать силы для жесткого удара, до поры скрываясь под личиной друга. На следующий год Сигизмунд не выдержал. Видя бедственное положение державы, опустошаемой войной и язвой, он умоляет Василия III о перемирии, заодно задабривая щедрыми дарами злодея Магмед-Гирея. Ну что же, теперь можно и на Оку ехать, на новые земли, коими государь одарил. Тягло большое, земель много, новых воинов искать теперь нужно, дружину свою увеличивать. К тому же не думаю, что хозяйство мое под Коломной в порядке. На землях сих хозяина долго не был. Вернее, как я успел уже узнать, был 5 лет назад боярин там, да в сече сгинул. За неимением детей земли те государи отошли. И какой там пригляд без хозяина был, я догадывался. С голоду крестьяне не мрут, уже хорошо, лишь бы налоги в казну платили. А на днях случай произошел. Сколь странный, столь и удивительный. Дело было так. После пира дал я своим холопам 3 дня отдыха, родню посетить, по девкам пройтись. И все бы ничего, но после такого отдыха, 2 дня, приходит ко мне Федька Заноза. Мнется, вид какой-то странноватый, вроде испуган чем. «Ну, Федор, говори смелее, с Старался я успокоить своего десятника.